Радио «Вера» представляет.
Часть вторая. Во всей усадьбе стало как-то светлее и радостнее. Анна Михайловна как будто помолодела сама. Максим чаще шутил, хотя все же по временам из облаков дыма, точно раскаты проходящей стороною грозы, раздавалось его ворчание. Он говорил о том, что многие, по-видимому, считают жизнь чем-то вроде плохого романа, кончающегося свадьбой, и что есть на свете много такого, о чем иным людям не мешало бы подумать. Пан Попельский, ставший очень интересным круглым человеком, с ровно и красиво сидеющими волосами и румяным лицом, всегда в этих случаях соглашался с Максимом, вероятно, принимая эти слова на свой счет, и тотчас же отправлялся по хозяйству, которое у него, впрочем, шло отлично. Молодые люди усмехались и строили какие-то планы. Петру предстояло доканчивать серьезно свое музыкальное образование. Однажды осенью, когда жнивы были уже закончены, и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лениво и томно носилось бабье лето, Попельские всей семьей отправились к Ставрученкам. Имение Ставрукова лежало в верстах в 70 от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно менялась. Последние отроги Карпат, еще видные на Волыни и в Прибужье, исчезли, и местность переходила в степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах и ливадах, села, и кое-где по горизонту, давно запаханные и охваченные желтыми жнивами, рисовались высокие могилы. Такие далекие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Петр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражителен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу свое чувство и просыпающуюся силу таланта, он как-то смелее относился к темной и неопределенной дали, которую охватывал его внешний мир. Она начинала тянуть его, все расширяясь в его воображении. Несколько дней промелькнули очень живо. Петр чувствовал себя теперь гораздо свободнее в молодом обществе. Он с жадным вниманием слушал умелую игру старшего Ставрученко и рассказы о консерватории, о столичных концертах. Его лицо вспыхивало каждый раз, когда молодой хозяин переходил к восторженным похвалам его собственному, необработанному, но сильному музыкальному чувству. Теперь он уже не стушевывался в дальних углах, а как равный, хотя и несколько сдержанно, вмешивался в общие разговоры. Недавняя еще холодная сдержанность и как бы настороженность Эвелины тоже исчезла. Она держала себя весело и непринужденно, восхищая всех небывалыми прежде вспышками неожиданного и яркого веселья. В верстах в 10 от имения находился старый Энский монастырь, очень известный в том крае. Когда-то он играл значительную роль в местной истории. Не раз его осаждали, как саранча загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел. Порой пестрые отряды поляков отчаянно лезли на стены. Или, наоборот, казаки бурно кидались на приступ, чтобы отбить твердыню у завладевших ею королевских жалнеров. Теперь старые башни осыпались, стены кое-где заменились простым частоколом, защищавшим лишь монастырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины, а в глубине широких рвов росло просо. Однажды, в ясный день ласковой и поздней осени, хозяева и гости отправились в этот монастырь. Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, качавшейся точно большая ладья на своих высоких рессорах. Молодые люди, и Петр в том числе, отправились верхами. Слепой ездил ловко и свободно, привыкнув прислушиваться к топоту других коней и к шуршанию колес едущего впереди экипажа. Глядя на его свободную, смелую посадку, трудно было угадать, что этот всадник не видит дороги и лишь привык так смело отдаваться инстинкту лошади. Анна Михайловна сначала робко оглядывалась, боясь чужой лошади и незнакомых дорог. Максим посматривал искоса с гордостью ментора и с насмешкой мужчины над бабьими страхами. «Знаете ли, — сказал, подъезжая к коляске студент, — мне вот сейчас вспомнилась очень интересная могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернем туда.
Это недалеко, на краю села. Отчего же это вам приходят в нашем обществе такие грустные воспоминания?» — весело засмеялась Эвелина. «На этот вопрос отвечу после. Сворачивай к колодне, к леваде Остапа. Тут у перелаза остановишься!» — крикнул он кучеру и, повернув лошадь, поскакал к своим отставшим товарищам. Через минуту, когда Рыдван, шурша колесами в мягкой пыли и колыхаясь, ехал узким проселком, молодые люди пронеслись мимо него и спешились впереди, привязав лошадей у плетня. Двое из них пошли навстречу, чтобы помочь дамам, а Петр стоял, опершись на луку седла, и, по обыкновению склонив голову, прислушивался, стараясь по возможности определить свое положение в незнакомом месте. Для него этот светлый осенний день был темной ночью, только оживленную яркими звуками дня. Он слышал на дороге шуршание приближающейся кареты и веселые шутки, встречавшей ее молодежи. Около него лошади, звеня остальными наборами уздечек, тянули головы за плетень к высокому бурьяну огорода. Где-то недалеко, вероятно, над грядами, слышалась тихая песня, лениво и задумчиво веявшая по легкому ветру. Шелестели листья сада, где-то скрипел аист, слышалось хлопанье крыльев и крик, как будто внезапно о чем-то вспомнившего петуха, легкий визг журавля над колодцем. Во всем этом сказывалась близость деревенского рабочего дня. И действительно, они остановились у плетня крайнего сада. Из более отдаленных звуков господствующим был размеренный звон монастырского колокола, высокий и тонкий. По звуку ли этого колокола, потому ли, как тянул ветер, или еще по каким-то, может быть, и ему самому неизвестным признакам, Петр чувствовал, что где-то в той стороне, за монастырем, местность внезапно обрывается, быть может, над берегом речки, за которой далеко раскинулась равнина с неопределенными, трудноуловимыми звуками тихой жизни. Звуки эти долетали до него отрывочно и слабо, давая ему слуховое ощущение дали, в которой мелькает что-то затянутое, неясное, как для нас мелькают очертания далей в вечернем тумане. Ветер шевелил прядь волос, свесившуюся из-под его шляпы, и тянулся мимо его уха, как протяжный звон эоловой арфы. Какие-то смутные воспоминания бродили в его памяти. Минуты из далекого детства, которые воображение выхватывало из забвения прошлого, оживали в виде веяний, прикосновений и звуков. Ему казалось, что этот ветер, смешанный с дальним звоном и обрывками песни, говорит ему какую-то грустную старую сказку о прошлом этой земли или о его собственном прошлом, или о его будущем, неопределенном и темном. Через минуту подъехала коляска, все вышли и, переступив через перелаз в плетне, пошли в леваду. Здесь, в углу, заросшая травой и бурьяном, лежала широкая, почти вросшая в землю каменная плита. Зеленые листья репейника с пламенно-розовыми головками цветов, широкий лопух, высокий куколь на тонких стеблях выделялись из травы и тихо качались от ветра, и Петру был слышен их смутный шепот над заросшей могилой. «Мы только недавно узнали о существовании этого памятника», сказал молодой Ставрученко. «А между тем, знаете ли, кто лежит под ним? Славный когда-то лыцарь, старый ваташко Игнат Карый».
«Так вот ты где успокоился, старый разбойник», сказал Максим задумчиво. «Как он попал сюда, к колодню?»
«В 17-м году казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками. Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками. Вероятно, осажденным удалось как-нибудь подкупить мирзу, и ночью татары кинулись на казаков одновременно с поляками. Здесь, около колодни, произошла в темноте жестокая сеча. Кажется, что татары были разбиты, и монастырь все-таки взят, но казаки потеряли в ночном бою своего атамана. В этой истории, — продолжал молодой человек задумчиво, — есть еще другое лицо, хоть мы напрасно искали здесь другой плиты. Судя по старой записи, которую мы нашли в монастыре, рядом с Каром похоронен молодой бандурист, слепой, сопровождавший атамана в походах».
«Слепой? В походах?» — испуганно произнесла Анна Михайловна,
который сейчас же представился ее мальчик в страшной ночной сече. «Да, слепой. По-видимому, это был славный на Запорожье певец. Так, по крайней мере, говорит о нем запись, излагающая на своеобразном польско-малорусско-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я, кажется, помню ее на память. А с ним словетный поэта-казацкий Юрко, нигды не оставлявший карага и от щирога сердца он им любимый, которого убивший сила поганьска и того Юрка посекла нечестно, обычаем своей поганьской веры, не маючи зваги на колецтво, что с украинского означает «не имея уважения к увечью», и великий талант до складу песенного и до гры струнной, от якое даже и волцы на степу размягчиться могли, но поганцы не пошановали, то есть не пощадили, в ночном нападе. И ту положены рядом певец и рыцарь, коим по честным конце незаводная, что с польского значит нерушимая, и вечная слава вовеки. Аминь».
«Плита довольно широкая», — сказал кто-то. «Может быть, они лежат здесь оба?»
«Да, в самом деле, но надписи съедены мхами. Посмотрите, вот вверху булава и бунчук, а дальше все зелено от лишаев».
«Постойте», — сказал Петр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением. Он подошел к плите, нагнулся над нею, и его тонкие пальцы впились в зеленый слой лишайников на поверхности плиты. Сквозь него он прощупывал твердые выступы камня. Так он сидел с минуту с поднятым лицом и сдвинутыми бровями. Потом он начал читать. «Игнатий прозванием Карий, року Божьего, пострелен из сайдака стрелою татарскою».
«Это и мы могли еще разобрать», — сказал студент.
Пальцы слепого, нервно напряженные и изогнутые в суставах, спускались все ниже. «Которого убивши...»
«Сила поганьская», — живо подхватил студент. «Эти слова стояли и в описании смерти Юрка. Значит, правда. И он тут же под одной плитой».
«Да, сила поганьская», — прочитал Петр. «Дальше все исчезло.
Постойте, вот еще.
Порубан шаблями татарскими. Кажется, еще какое-то слово. Но нет, больше ничего не сохранилось».
Действительно, дальше всякая память об андуристе терялась в широкой язве полуторастолетней плиты. Несколько секунд стояло глубокое молчание, нарушаемое только шорохом листьев. Оно было прервано протяжным благоговейным вздохом. Это Остап, хозяин Левады и собственник по праву давности последнего жилища старого атамана, подошел к господам и с великим удивлением смотрел, как молодой человек с неподвижными глазами, устремленными кверху, разбирал ощупью слова, скрытые от зрячих сотнями годов, дождями и непогодами.
«Сила Господня», — сказал он, глядя на Петра с благоговением, «сила Божья, открывая слипенькому, чего зрячие не бачуть очима»,
то есть в переводе с украинского «не видят глазами».
«Понимаете ли теперь, панночка, почему мне вспомнился этот Юрко-бандурист?» — спросил студент, когда старая коляска опять тихо двигалась по пыльной дороге, направляясь к монастырю. «Мы с братом удивлялись, как мог слепой сопровождать Карова с его летучими отрядами. Допустим, что в то время он был уже не кошевой, а просто ваташка. Известно, однако, что он всегда начальствовал отрядом конных казаков-охотников, а не простыми гайдамаками. Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней. Только сегодня, при взгляде на вашего Петра, в моем воображении как-то сразу встала фигура слепого Юрка с бандурой вместо рушницы, ружья по-украински, за спиной и верхом на лошади. И, может быть, он участвовал в битвах, в походах, во всяком случае, в опасностях также», — продолжал молодой человек задумчиво.
«Какие бывали времена на нашей Украине! Как это ужасно!» — вздохнула Анна Михайловна.
«Как это было хорошо!» — возразил молодой человек.
«Теперь ничего подобного не бывает», — резко сказал Петр, подъехавший тоже к экипажу. Подняв брови и насторожившись к топоту соседних лошадей, он заставил свою лошадь идти рядом с коляской. Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое внутреннее волнение.
Теперь все это уже исчезло», — повторил он.
«Что должно было исчезнуть, исчезло», — сказал Максим как-то холодно. «Они жили по-своему. Вы ищите своего».
«Вам хорошо говорить», — ответил студент. «Вы взяли свое у жизни».
«Ну и жизнь взяла у меня мое», — усмехнулся старый гарибальдиец, глядя на свои костыли. Потом, помолчав, он прибавил.
«Вздыхал и я когда-то о Сече, об ее бурной поэзии и воле. Был даже у Садыка в Турции».
Примечание автора. Чайковский, украинец-романтик, известный под именем Садыка Паши, мечтал организовать казачество как самостоятельную политическую силу в Турции. «И что же?» — спросили молодые люди живо.
«Вылечился, когда увидел ваше вольное казачество на службе у турецкого деспотизма. Исторические маскарад и шарлатанство. Я понял, что история выкинула уже всю эту ветошь на задворки, и что главное не в этих красивых формах, а в целях. Тогда-то я и отправился в Италию. Даже не зная языка этих людей, я был готов умереть за их стремление».
Максим говорил серьезно и с какой-то искренней важностью. В бурных спорах, которые происходили у отца Ставрученко с сыновьями, он обыкновенно не принимал участия и только посмеивался, благодушно улыбаясь на апелляции к нему молодежи, считавшей его своим союзником. Теперь, сам затронутый отголосками этой трогательной драмы, так внезапно ожившей для всех над старым мшистым камнем, он чувствовал, кроме того, что этот эпизод из прошлого странным образом коснулся в лице Петра, близкого им всем настоящего. На этот раз молодые люди не возражали. Может быть, под влиянием живого ощущения, пережитого за несколько минут в леваде Остапа. Могильная плита так ясно говорила о смерти прошлого. А быть может, под влиянием импонирующей искренности старого ветерана. «Что же остается нам?» — спросил студент после минутного молчания.
«Та же вечная борьба».
«Где? В каких формах?»
«Ищите», — ответил Максим кратко.
Раз оставив свой обычный слегка насмешливый тон, Максим, очевидно, был расположен говорить серьезно. А для серьезного разговора на эту тему теперь уже не оставалось времени. Коляска подъехала к воротам монастыря, и студент, наклонясь, придержал за повод лошадь Петра, на лице которого, как в открытой книге, виднелось глубокое волнение.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.